Здравствуйте, я рад, что вы вновь с нами на уроке Тура. В свете Каббалы. И здесь находится, вы не поверите, Рав Лайтман.
Да.
Мы в прошлой главе Балак закончили на том, что Билам, этот негодяй, пытался проклясть Израиль изо всех сил, но у него вышли только благословения. Как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль. У него не получилось проклясть.
Не получилось, потому что он раскрыл из своего материала, из осла, и также от Творца. Он говорит, я не могу сказать иначе, чем Творец позволяет мне сказать. И выходит, что с одной стороны он связан с материалом. Поэтому не было пророка среди народов мира, как Билам. А с другой стороны, он пророк, он связан с Творцом. И действительно, это состояние, к которому человек приходит, что он находится между двумя силами природы, это состояние такое, я бы сказал, как на вершине горы он находится. И весь его эгоизм внутри. И то он внутри, то он поднимается над этим, над этой горой. И это состояние действительно очень особое.
И у него получается благословение.
Вместо проклятия благословения.
Он благоволит тому, как никто не благоволит.
И поэтому Зоар говорит, что здесь мы понимаем, насколько человек растет за счет плохих сил, за счет Балака, за счет Билама, пока он не достигает хорошего направления. И когда он все время растет, то его желание, которое растет, ведь желание растет тоже с помощью света, возвращающего к источнику. Чем человек хочет быть лучше, он становится лучше, снова падает.
Говорят мудрецы, что Билам, прежде чем он расстался с Баламом, дал ему небольшой совет. Сказал, если ты хочешь одолеть народ Израиля, одолей их через их страсть к вожделению, через их желание телесное. И действительно, Балак это делает. И он наполняет пустыню дочерьми Мидиана, которые промышляли блудом. Это была их религия, верование. Были разные такие верования, когда люди занимались сексом, так у них было такой обычай.
Это очень древние культуры, но откуда это исходит в духовном? В духовном это, конечно, мы не говорим о сексе в таком виде. Каждый человек, который получает наслаждение ради себя, это, в общем-то, и называется блуд. Использует связь с Творцом для того, чтобы получать наслаждение для себя.
Когда написано, «Поселился Израиль в Шитиме и начал народ распутничать с дочерьми Моава». Как я могу понимать этот отрывок?
Что народ Израиля имеется в виду желание человека, когда находились в каком-то состоянии относительно исправленном, вдруг получили раскрытие эгоизма в себе более высокое. Проблема, что мы должны подниматься со ступени на ступень. Я нахожусь на одной ступени, и на этой ступени я праведник, как бы. Вдруг мне раскрывают еще большую глубину моего эгоизма, и я не могу ничего сделать. Я нахожусь под его господством, и это мне ломает голову, захватывает сердце, я ничего не могу сделать. И тогда мне необходимо дополнительная высшая сила, духовная, свет, возвращающий к источнику, чтобы подняться над эго. Когда я нахожусь над этим эго, исправленным на ради отдачи, снова приходит следующая ступень. То есть мы в духовном всегда поднимаемся, опускаемся ниже, поднимаемся выше, опускаемся еще ниже. И поэтому это называется, что каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. И так до конца исправления. Поэтому мы должны видеть во всем этом процессе, который проходит с народом Израилем в пустыне, в захвате земли, раскрывается новое желание исправлять. Исправили через секунду после того, как ты исправил его, ты должен снова раскрыть это желание.
Возвращается к прежнему.
Что такое окончательное исправление? Это когда не остается у тебя больше эго, ты исправил весь эгоизм.
А какая связь между тем, что написано в этой главе, между сексуальностью и духовностью, между исправлением эгоизма
У нас есть свет, наслаждение, есть кли, желание. Наслаждение с желанием, если они встречаются, они нейтрализуют друг друга. И как результат этого, все наши наслаждения в мире. В сексе это очень ярко. В тот момент, когда ты это сделал, это наслаждение исчезает. Через секунду ты возвращаешься к обычной жизни. О чем это говорит? На что это указывает в духовном? Никогда наслаждение не может быть соединено напрямую с желанием. Между ними должно быть соответствие. То есть, как наслаждение призвано отдавать, так и желание должно отдавать обратно. И тогда они не будут нейтрализовать друг друга. Пример, если я получаю наслаждение, передаю его кому-то другому, кого я люблю, то я наслаждаюсь от того, что он наслаждается, а он наслаждается от того, что я даю ему, и через меня проходит весь свет, и я тем самым не наполняюсь никогда, это не прерывается, и тогда я удостаиваюсь такого постоянного потока наслаждений, жизни, и это называется духовная жизнь.
Но зачем инсценировать все это и изображать в виде прелюбодеяния?
Это не прелюбодеяние. Связь наслаждения с желанием называется зивук, саития. Такая связь, когда я хочу уподобиться этому наслаждению, тоже в отдаче, принять его в отдаче в ответ. Это называется соударение, когда я ударяю и говорю только при условии, что я буду таким, как ты, я получу от тебя для того, чтобы насладить тебя. И тогда это называется ударное саития. Есть две формы саития. Когда я принимаю это напрямую, и наслаждение исчезает, это наша несчастная жизнь, когда мы все время гонимся за наслаждениями.
Значит, идти к блудницам.
Да, это как бы обращаться к блудницам. То есть использовать желание. Обращаться к блудницам имеется в виду желание мое внутреннее. Желание получать называется блудницей. Я использую его для того, чтобы в нем получать наслаждение.
Наслаждение ради наслаждения только.
Да, как будто я получаю за это деньги. Наслаждение. Либо я получаю это наслаждение для того, чтобы отдавать ближнему, и тогда это наслаждение, это называется святым наслаждением, ударное.
Так, в конкретном случае, когда секс считается идолопоклонством, когда он считается святым делом.
Если это ради Творца, то что называется, если... Мы не говорим о сексе в нашем мире.
Я говорю только об этом мире. У меня нет представления.
Ну, давай тогда не будем говорить о сексе, потому что это животное наслаждение. Давайте говорить в общем о получении наслаждения, потому что весь материал — это желание наслаждаться, и свет — это наслаждение. И каждый раз, когда человек, каждую свою секунду, когда он может оценивать себя, какое желание его, чтобы знал он, что он находится со своим желанием получать перед наслаждением, то стоит ему относиться к наслаждению в отдаче, то есть только на благо ближнего, возлюби ближнего как самого себя. Таким образом, он связывается со всеми душами, и таким образом он начинает ощущать души, с которыми он связывается вне себя, как в духовном мире.
Духовный мир — это хорошо, а то, что происходит сейчас здесь, на земле Израиля, сегодня есть индустрия развлечений, есть фирма по сопровождению, есть реклама, которую просто кладут на автомобили.
Да, мне тоже иногда на автомобиле кладут.
Что это такое? Это прелюбодеяние, как в Медиане.
Да, но не об этом говорит Тора. Это животное. Там мы говорим о высшем саитии. Говорится о том, либо быть как клипа, желать духовного наслаждения ради себя, либо быть как святость, использовать его для того, чтобы продвинуться и достичь духовной жизни. Не говорится о животном наслаждении в нашем мире. И, как я понимаю из статистики, я интересовался этим. Люди начинают немного подниматься над этими вещами, то есть мы начинаем уже проходить эти вещи.
То есть вы говорите, по сути дела, что эти блудницы, это не вопрос морали. Это не вопрос морали.
Я говорю, что в Торе говорится о связи с Творцом. И связь эту использовать для себя, это называется блуд. А связь для того, чтобы достичь подобия с Творцом, это называется святость.
Здесь нет вопроса, хорошо ли, плохо, морально, антиморально.
В нашем мире...
Здесь правильная связь с Творцом.
Да, но это не поможет. Мы в нашем мире можем говорить сколько угодно. Человечество всегда об этом говорило и будет говорить. Мы не исправим тем самым мир. Наш мир можно исправить только с помощью света, возвращающего к источнику. А меньше блуда или больше блуда, мы на уровне нашего мира ничего не можем изменить. Ты можешь читать морали с утра до вечера человеку, но ничего не изменится.
Не поможет.
Нет, исправление только с помощью света. Это то, что нам нужно осознать, что в нашем мире нет у нас никакой силы исправить человека. Только Тора. И Тора не на словах, а свет, возвращающий к источнику.
Написано, прилепился Израиль к Бальпеору и разгневался Бог на Израиль.
Раскрываются в народе или в человеке, человек-то маленький мир, раскрываются в человеке самые большие желания к духовному. Тора говорит только о духовном, и он желает получить их всех, наполнить их ради получения для себя, быть большим, быть известным, быть знающим. Быть как Творец. Как сказал фараон, кто такой Творец, чтобы я слушался его? Я хочу править во всех мирах. Это наслаждение намного большее, чем ты представляешь из соития в нашем мире.
Бальпер, мы знаем, что это идолопоклонство. Этот культ Бальпера был культом бесчинства. Они испражнялись на его идолах и вступали в сношения.
Да, разные вещи. Это все описано нашими словами, таким образом в нашем мире, но на самом деле говорится о духовном.
Дальше по ходу сюжета написано. И вот один человек из сынов Израиля пришел и подвел к братьям своим мидьянку, девушку-мидьянку, она была принцесса, и показала Моше и пристал на глаза, в глазах всего общества сынов Израиля. Они плакали, они начали вступать в связь здесь.
То есть человек не способен остановиться. Он со всей своей учебой, со всей своей Торой, со всеми своими исправленными внутренними келим, свойствами, получает такое отягощение сердца, что он находится сейчас в эгоизме, он хочет что-то ради получения, он не связывается с духовным, он хочет быть в материальном. Это не обязательно говорится о женщине, говорится, женщина имеется в виду, говорится желание получать, насладиться ради себя.
Так сейчас, в данном случае, он очень стремится к духовному. Он не делает нечто животное.
Его проблема, конечно, отягощение сердца в духовном. Он не способен думать об общем благе, он не способен подняться над всем, над всеми своими желаниями, но желание, которое сейчас возобладало в нем и так специально сделано, то есть он сейчас находится под его господством.
Это и заставляет его делать действия.
И тогда он связывается с эгоистическим своим желанием и реализует его. Это может быть и с женщиной, это может быть, не знаю, о чем ты говоришь. В этом мире мы говорим о духовном мире, что чем больше раскрывается ему духовное наслаждение, он хочет получить его ради себя и насладиться, он не способен подняться над ним.
Хотя что действие он совершает прилюдно, на глазах Моше и всех людей Израиля. Взял бы ее в шатер.
Я не знаю там твои образы, я только знаю, что есть эти состояния внутренние, и, конечно же, каждый, кто поднимается по ступеням, он знает это, что человек находится в состоянии, когда и Творец, и Моше, и все его свойства исправлены, и все. С одной стороны, он знает, что это так, а с другой стороны, он находится внутри большого эгоизма, и он не может выйти из него, он чувствует себя в плену.
И происходит сейчас следующее.
Это не говорится о земных действиях, говорится о внутренних понятиях в человеке.
Но так или иначе, Тора изображает нам текст. Очень-очень так образный. Пинхас бен Элиезер, увидев то, что он делает.
Гиль, ты действительно хочешь узнать, о чем говорится, начинай изучать науку Каббала, и ты пройдешь эти вещи внутри. Ты увидишь, насколько тебя разрывает на части. Ты увидишь, какие наслаждения огромные, ты даже не представлял себе, ты не способен устоять перед ними, и вдруг они захватывают тебя, а потом ты все-таки находишь какие-то выяснения, осознание зла в этом, и хорошие силы, с помощью которых ты можешь преодолеть, и тогда ты раскрываешь две части внутри себя, и добро, и зло вместе, одно против другого.
И пришел старейшина колена Шимона, сделал это все на глазах всего народа Израиля, и затем пришел, встал Пинхас бен Элиезер на коина, взял сады общества, взял копье в руку свою и пронзил их обоих.
Это та точка в человеке, которая находится в союзе с Творцом. С этого начинается глава.
Это точка, которая находится в союзе с Творцом.
Творец говорит Моше, что Пинхас особенный, и я заключаю с ним союз. Это начало главы.
Мне кажется, в конце, ну ладно. В обмен на это...
То есть это такое определение в человеке, которое связано с Творцом. Давай скажем так, то, что актуально для нас. И получается, что с помощью этой силы эгоизма в человеке та страсть умирает. Человек смотрит на эту страсть, на это желание, как на мертвое, на свое намерение ради получения. И тогда, исходя из этого, он может оживить себя, поднять, быть над ней, потом использовать эту страсть, это большое желание, которое властвовало над ним. И он сейчас властвует над ним ради отдачи.
Пинхас — это точка во мне, которая может убить. Он же убивает.
Убивает намерение ради себя, эгоистическое намерение. Он убивает в тебе эгоистическое использование этого большого желания, которое называется там старейшина колена Шимона и Медьянка.
То есть внутри меня есть некий Пинхас. Это мой наемный киллер. Я ему говорю, если видишь, там эгоизм сходит с ума, иди-ка его прикончи.
В этом случае это называется Пинхас. А в других случаях это может быть Моше, это может быть Арон. То есть зависит от того, какие силы здесь действуют.
Пинхас — это убийственная сила.
У него есть союз с Творцом. И поэтому только в этой связи, когда человек раскрывает свою связь с Творцом, тогда он может действительно освободиться от этого великого зла, от желания получать, которое захватило его.
Так мы должны развивать в себе это свойство Пинхаса, потому что Пинхас — это...
Иначе как ты можешь внутри себя достичь этой недельной главы? Пинхас здесь сильнее Моше.
Да, он сказал Моше, он даже нарушает заповедь «не убий». Мы учили несколько глав назад.
Относительно этого большого желания получать, раскрывается эта сила, связь с Творцом, вместо Моше, вместо Аарона, вместо других. Это сила, которая называется Пинхас.
И об этом сказано: Пинхас, сын Элиезера, сын Аарона Коэна, отвратил гнев мой от сынов Израиля, возревновав за меня среди них, и заключил с ним мой союз мира. Что такое союз мира?
Союз мира. Мир — это называется три линии.
Три линии — это мир.
Мы, народ Израиля, продвигаемся к духовному с помощью трех линий. Левая линия — это называется наше эго. Правая линия — это сила отдачи, которую мы получаем от Творца. И каждый раз мы должны вот эти две узды, две эти силы соединить. Правильно, это средняя линия. Она и называется средняя линия Исраэль.
Так мир — это гармония между тремя линиями.
Шалом — это называется дополнение, ашлама между противоречивыми вещами. То есть не стирай свой эгоизм. Возьми относительно него силу Творца, одно против другого создал Творец, и соедини их вместе, и тем самым ты выстраиваешь Исраэль, Ишар-Кель, прямо Творцу, который состоит из обоих. Поэтому не будь как Исав, только левая линия, не будь как Ишмаэль, как правая линия. И мы видим, как они так выстраиваются в мире. Календарь его согласно Солнцу, календарь этого согласно Луне.
Христианский календарь солнечный, а мусульманский календарь лунный.
А мы посередине.
Что это значит? Солнце это какая-то сторона? Правая или левая?
Солнце с левой стороны. Потому что это цвет хухма.
Что это значит?
Свет хухма — это относительно желания получать, это сила гвуры. Это левая линия — это Эсав, а луна — это соответствует правой линии, клипа, Ямин — это Исмаэль. Это сила отдачи, но это в клипе. Это с правой стороны, поэтому так это исходит из Авраама, Ишмаэль, а мы находимся, мы заключаем в себе обоих.
Мы Исраэль посередине.
Поэтому у нас и календарь наш, и по солнцу, и по луне. Поэтому мы называемся средней линией, Сеголь. Амсгула, избранный народ.
Поэтому и форма этой огласовки такая, как треугольник. И средняя точка — это Исраэль, Тиферет, Яков, Авину.
Да, прекрасно. Ты уже начинаешь говорить о определениях Каббалы. Поэтому они говорят о нас. И правая линия, и левая линия. Что это за народ? Это не народ, потому что его не существует. Потому что у двух этих линий есть и сила получения, сила отдачи в обеих линиях. Они реальны, они находятся в творении, как есть творец творения, а мы нет. Поэтому они говорят, это что-то несуществующее в мире, Исраэль. И именно Исраэль, который может взять обе линии и соединить в третьей линии, в средней, и поднять по этой золотой середине, это сила спасения.
У Исраэля есть возможность сделать то, что называется единственная противоположность.
Да.
Возьми лево, возьми право, хесед.
Это то, что должно произойти сейчас.
Мир. Сделать совершенно. Это является союзом мира, поэтому в каждом в душе есть возможность это сделать.
Мы обязаны это сделать. И все познают меня от мала и до велика. Мы в итоге достигаем того, что каждый человек, как сказано, мой дом, домом молитвы назовется для всех народов. И обратились к нему все народы, то есть в итоге мы приходим к тому, что мы передаем человечеству методику исправления, методику Каббалы, и все достигают исправления, будем надеяться, что это произойдет в наши дни.
Давайте почитаем эту главу в Зоаре, второй пункт. Каждый, кто занимается Торой в этом мире, удостаивается, что открываются ему все врата, несколько светов в будущий мир. И когда человек представляется в мир будущий, то родит перед ним, подходит каждому из стражников и произносит: «Откройте врата, ибо идет человек святой. Установите трон для раба Божьего, потому что нету Творца больше радости, чем от того, кто занимается Торой». Когда человек ночью изучает Тору, все праведники в райском саду слушают его голос, и Творец находится вместе с ними.
То есть, первое, человек, который желает уподобиться Творцу, он должен достичь состояния, когда он занимается ночью, Торой.
Изучает именно ночью.
Не с трех утра, как мы, знаешь, мы учимся с трех до шести утра.
Тора, где
нет пока еще света, тьма, его не влечет, всемирный кризис глобальный.
Будто именно во тьме ты должен изучать Тору и притягивать свет.
Ты с помощью учебы, но правильной учебы, науки Каббала, которая объясняет тебе всю твою исправленную форму, оттуда ты притягиваешь свет в свое нынешнее состояние. И тогда ты все время продлеваешь свет, который возвращает к источнику, и ты достигаешь рая.
Что такое рай?
Рай — это малхут, соединенная с биной. Ты находишься в отдаче и достигаешь наполнения светом твоей души, и тело уже может умирать, может жить. Свой мир увидишь при жизни.
Своей, это в этом мире.
Здесь.
Это не, как говорят христиане, ты умрешь, потом пойдешь в вакуум.
Нет, нет. Но после того, как ты достиг духовный мир, вечную реальность, Это тело уже... это животное. Оно может умереть. Ты находишься же в этом ощущении, которое ты достиг при своей жизни, телесной, земной. Ты продолжаешь это ощущение. Ты уже находишься в вечности.
Важно ощущение, а тело не так важно.
Тело — это ничто, и сейчас наше ощущение, оно не в теле. Это тело просто биологическая машина.
Спасибо большое вам. Мы изучили сегодня кое-что. У нас еще много что есть учить, но спасибо вам. Надеюсь, что вам понравилось.